Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Студенческая конференция «Я против курения» прошла сегодня в Институте медицинского образования. Она была приурочена к Международному дню отказа от курения. А чуть ранее в стенах этого вуза состоялась традиционная конференция по неврологии и психиатрии к вопросу лечебно-профилактической помощи несовершеннолетним группы наркологического риска. Мы сегодня вернемся. В Старой Руси завершился очередной международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Достоевского. Самое время обобщить, чем же привлекает писатель столь длительное время такое множество людей. Студенты НГУ заглянули в замерзшее окно, послушали застольные истории и узнали, что такое полярный огурец. Все это название рассказов, которые вошли в сборник «Сквозь замерзшее окно» декана исторического факультета Геннадия Игнатьева. На этой неделе студенческие трудовые отряды закроют летний трудовой сезон. И месяц ноябрь привлек рубрику о русском языке, которая утверждает рассказать есть что, и даже поэты этим серым, казалось бы, месяцем интересовались. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и начинаем мы выпуск с короткого информационного сообщения. На минувшей неделе в Институте экономики и управления для студентов вуза прошла лекция первого заместителя губернатора Новгородской области Вероники Мининой «Социально-экономическая, инвестиционная и бюджетная политика региона». По словам Вероники Мининой, сегодня в регионе проблема недостатка кадров ощущается сильнее, чем проблема безработицы. Среднемесячная заработная плата составляет 24 500 37 рублей, а отдельные предприятия, такие как «Акрон», «Сплав», «Анкор», превышают этот показатель. В Новгородскую область вкладываются серьезные инвестиции, в том числе иностранные, например, завод компании «Икея» в Подберезье, завод «Зирол». Отметила она и развитие торговли. Крупным торговым сетям интересен новгородский рынок, новгородские покупатели. Говоря о сельскохозяйственной отрасли, Вероника Минина подчеркнула, санкции, о которых сегодня говорят, это для нас плюс. Они могут послужить дополнительным стимулом для развития сельского хозяйства, хотя уже сейчас Новгородская область кормит не только себя, но и соседние регионы. Конец цитаты. Актовый зал был переполнен студентами, которые смогли задать гостям свои вопросы. В частности, их интересовала помощь областного правительства молодым предпринимателям, особенно в связи с санкциями. Вероника Минина подтвердила, что для малого и среднего бизнеса в Новгородской области существуют субсидии, налоговые льготы и гранты. На это только в прошлом году было выделено порядка 70 миллионов рублей. Продолжаем выпуск. Сегодня, буквально 2 часа назад, в Институте медицинского образования НУВГУ прошла конференция на тему «Я против курения». Подобные встречи старшекурсники института проводят ежегодно для студентов первого курса. Конференция приурочена к Международному дню отказа от курения, который отмечается в 3-й четверг ноября. В этот раз студенты обратили внимание, что кальян тоже вреден для организма, как и сигареты. Напомнили первокурсникам и о вреде курительных смесей, которые многие специалисты приравнивают к наркотическим средствам. Как показывает практика, более 30% первокурсников мединститута курят. К третьему курсу этот процент снижается почти в 2 раза, отметил студент 4-го курса, заместитель председателя студенческого научного общества Виталий Шабаев.
Основная тема конференции, через что мы решили пронести через всю конференцию и вообще, наверное, посвятить это полугодие этому, потому что мы уже делали доклады на валеологии, это влияние курения на репродуктивное здоровье населения. То есть это влияние курения на женскую систему репродуктивную, на мужскую репродуктивную. влияние курения на беременных и влияние курения именно на плод. Влияние кальяна, потому что все-таки многие думают, что кальян это как хорошая альтернатива сигаретам. Ну, на самом деле это не так. Вы сигарету купили, они, скажем так, это одноразовая вещь, да, вы выкурили, там есть фильтр, да, попал никотин, попали другие, ну, вещества, там очень много канцерогенных веществ, ну, веществ, вызывающих рак, но она одноразовая, и вы, как бы, ну, не пользуетесь, не передаете изо рта в рот. А кальян, особенно в общественных местах, это постоянное пользование. Вот будет у меня видео, но очень показательное, о том, как высеивают различных микроорганизмов из трубок кальяна, из самой колбы кальяна. Даже то, что говорят, ему предлагают одноразовый мундштук. Ну, хорошо, вы мундштук сменили, а он одноразовый. А все, что было в трубках, они не смываются практически. Там очень серьезные есть микроорганизмы. Такой, ну, будет высеяно видео, такая называемый микроорганизм, как сингнойная палочка. Практически неубиваемый микроорганизм. Вызывает очень серьезные последствия. Но вот этим он и опасен, потому что... Пользование множественное и передается друг от друга.
Как вы считаете, почему, зная такие последствия, люди продолжают курить или начинают курить?
Это невидимость ближайших последствий и не задумывание о внешних последствиях. Выкурил человек сигарету, и он не видит, что ему там плохо или хорошо. Он для себя снял стресс, там покурил, пообщался в компании с теми же курящими. Но такого быстрого какого-то эффекта у него не наступило, то есть, я имею в виду, вредного. А сигареты все-таки это такие, ну, достаточно медленные, но убийцы. Это есть и первый курс. Хотя сейчас даже, я бы сказал, что первый курс вот приходит, они, может, чем-то напуганы, а может, действительно происходит, мышление меняется у людей, и они, многие отказываются, не вовлекаются в сигареты. Ну, и, во-первых, в курение. Во-вторых, им, скажем так, некогда. Темп жизни уже настолько становится все быстрее и быстрее с каждым годом, что люди просто не успевают курить.
А недавно в стенах Института медицинского образования проходила другая конференция по актуальным вопросам неврологии и психиатрии, посвященная памяти профессора Геннадия Брыжахина. Он был когда-то первым заведующим кафедрой неврологии и психиатрии, возглавлял ее более 10 лет и много сделал для становления медицинского факультета и всего института. В прошлый раз мы обратили больше внимания на исторический доклад о судьбе Колмовской психиатрической больницы в годы оккупации. Сегодня в центре внимания тема другая, и у микрофона главный врач областного наркологического диспансера «Катарсис» Владимир Стрельцов.
Вы здесь еще и работаете на кафедре, где работал Геннадий Брыжахин.
Да, я работаю профессором на кафедре внутренних болезней с курсом неврологии и психиатрии.
А Геннадий Григорьевич не знали?
К счастью, я его знал, но, к несчастью, наверное, что не очень долгий период времени. И это был тот редкий специалист, который, наверное, не подавлял своим авторитетом, а помогал, наоборот, своим присутствием чувствовать себя более значимым. И я ему очень признателен, что помимо профессиональных знаний, я очень много учился у него как у человека. Формирование вот этой гуманистической, наверное, толерантной позиции и в отношении пациента, и в отношении студентов, когда остается место для их свободы, для их развития, роста и личного, и профессионального.
Вы сегодня здесь с докладом о...
Об организации помощи несовершеннолетним. Группа наркологического риска. Но, к сожалению, сейчас эта проблема актуальна, и она достаточно широко рассматривается. Наверное, она включает в себя вопросы психического здоровья и с ростом количества, скажем так, экстракорпорации, корпорального оплодотворения, с учетом того, что сейчас уменьшились показатели живорождения, когда выхаживают детишек с 500 грамм, то мы понимаем, что природу все равно не обмануть. И наша задача заключается максимально помочь этим детям, да, получить гармоничное психическое развитие. То есть я хотел показать, что вопрос наркологического риска начинается не тогда, когда ребенок начинает пробовать, а тогда, когда он только-напросто, ну, появляется в планах. Я думаю, что это вот задача родителей и тех молодых людей, которые хотят вступить в брак. Надо думать о психическом здоровье своего ребенка именно хотя бы, ну, за месяц, за несколько месяцев до того, как они запланировали это создание.
Вот интересно, то есть вот с самого младенческого возраста нужно сопровождать и медицинские?
Тут вопрос немножко другой, понимаете. Знание того, что есть определенные биологические риски, помогают в дальнейшем сформировать профилактическую программу, в том числе, наверное, какие-то воспитательные такие аспекты, как правильно уберечь. Но это, скажем так, достаточно популярно, например, в западных странах, в Америке, когда родители делятся с детьми информацией о том, что они страдали алкоголизмом, наркоманией, что у детей есть высокий риск, и поэтому они, с одной стороны, просят, с другой стороны, обеспечивают, ну, определенные правила поведения. В противном случае, невыполнение которых грозит тем, что может развиться тяжелое заболевание.
Если родители молодые страдают этим, то тут шанс пойти по этому пути достаточно велик?
Ну, мы скажем так, эти шансы гораздо выше. Другое дело, что нельзя смотреть на все предрасположенности, как на какую-то фатальность и обреченность. С одной стороны, пластичность нервной системы психики очень значительная, и есть шанс компенсации, но мы должны прекрасно понимать, что это происходит в определенных условиях.
А вот такая группа риска у нас сегодня на территории области велика?
Ну, опять-таки, мы можем говорить о той, о которой мы знаем. Да?
Конечно.
Но я думаю, что самая большая, наверное, еще беда, о которой мы не говорим так очень громко, это о том, что все проблемы во многом, даже реализации биологической предрасположенности, они связаны с семьей. И во многом именно то, что происходит в семье, прямо или косвенно способствует, либо тормозит развитию этой предрасположенности.
Ну так о чем же мы знаем, да? Велика ли группа риска, которую мы...
Группа риска, она у нас где-то порядка, наверное, 700-800 человек. Это те детишки, которые имеют поведенческие, психические расстройства, которые начинают эпизодически пробовать алкоголь, у которых родители страдают алкоголизмом, наркоманией, и которые нуждаются вот в нашем внимании, заботе, опеке.
Мне кажется, что мы слишком мало знаем.
Мы говорим об официальной статистике, да?
А вот официальная статистика, допустим, в зарубежных странах, вот мы можем как-то сравнить все-таки?
Достаточно тяжело. Там практически не ведется медицинская статистика. И более того, там оказание помощи и поддержка происходит по факту обращения. То есть, если мы сейчас как бы считаем, что надо вот превентивно, профилактически что-то делать, то чаще всего на Западе по факту происхождения этих уже неприятных явлений.
Хотя они об общественном здоровье, мне кажется, гораздо больше беспокоятся.
Тут вопрос, знаете, неоднозначный, потому что вот смотрите, когда тем же даже наркопотребителям назначают заместительную терапию. В данном случае, наверное, об обществе заботятся, но о самих пациентах нет. То есть тут ведь очень прагматичный, экономичный подход.
Я имею в виду вообще пропаганды здорового образа жизни для тех, кто не входит вот в эту зону риска, вообще просто для всех.
Ну, понимаете, пропаганда здорового образа жизни – это часть общей культуры. И, скажем так, наверное, по мере того, как растет общая культура, растет и санитарная. Поэтому, ну, наверное, где-то и выше. Этим вопросам уделяется внимание больше, несомненно. Я думаю, что и профилактическим, но опять-таки во многом профилактическая медицина – это достижение Советского Союза, который сейчас используется широко, и вакцинация, например, широко используется на Западе, и к которой мы приходим сейчас обратно. И сейчас у нас очень большое внимание, теперь акцент делается на профилактику, в том числе психического здоровья, на профилактику недопущения алкоголизма, наркоманий.
На словах, наверное.
Ну, почему? Например,
нет, вот вакцинация – это да. А
в феврале месяце запланирован Совет под руководством Владимира Владимировича Путина по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма. Сейчас принимают конкретные предложения, как нам видится, с регионов решение этой проблемы. Так вот, я вам говорю, что с моей точки зрения все-таки опор надо делать на семье и устранять дефицит компетентности зрелых, ответственных родителей. Когда их будет много и достаточно, наверное, тогда и меньше будет работы у специалистов.
Да, и хорошо бы уровень жизни в этой семье был высок.
Понимаете, наверное, об этом можно мечтать.
О высоком уровне жизни?
Да. Но вопрос заключается в том, что даже, скажем, недостаточно высокий уровень жизни не снимает с нас ответственности быть и хорошими людьми, и хорошими родителями.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Наступившая неделя будет отдана студенческим трудовым отрядам. Уже завтра они устроят флешмоб, посвященный 55-летию студотрядовского движения, и откроют фотовыставку летних трудовых будней. В среду устроят встречу с ветеранами движения, а в четверг торжественно закроют трудовой сезон. Его предварительные итоги были подведены в начале осени на слете. О нем мы тоже вспомнили в интервью с начальником областного штаба студенческих трудовых отрядов Геннадием Зеленкиным.
работали летом, студенческие трудовые отряды различной направленности, это строительные, педагогические, сервисные отряды проводников. Сформировано было 17 отрядов, общей численностью 432 человека. Ребята работали на территории города, области, ну и за ее пределами. Строительные отряды, например, работали на строительстве трассы М-11, это которая Москва-Санкт-Петербург. Педагогические отряды, представители педагогических отрядов работали во Всероссийском педагогическом отряде «Дельфин», который базируется в Краснодарском крае. Проводниковые отряды, соответственно, работали на поездах дальнего следования, это Мурманск, Адлер, Мурманск, Анапа. Ну и также здесь, на территории города, ребята работали на строительных объектах города, вожатые работали в новгородских лагерях. По итогам трудового сезона будет представлен лучший отряд.
Ну вот вы приглашаете представителей власти на этот слет с тем, чтобы легче было решать какие-то вопросы. Какие вопросы хотелось бы решить с помощью власти?
Ну, это, во-первых, обучение, дополнительное обучение для бойцов различной направленности. Ну, чтобы нам поспособствовали, чтобы ребята обучались, там, например, строительным специальностям, педагогические отряды, там, больше педагогическая практика и больше часов в школе вожатых. Также мы поднимали такие вопросы на слете о том, что провести у себя на территории Великого Новгорода слет студенческих трудовых отрядов Северо-Западного федерального округа в 2015 году. Вот сейчас мы этот вопрос рассматриваем. Здесь необходимо уже вот какое-то согласие с властью, потому что это все-таки масштабное мероприятие, сюда приедут с 11 регионов ребята.
А вообще охотно берут студенческие отряды на работу в летний период? Но я понимаю, что проводников не хватает, наверное, да, вожатые на ура, наверное, да, а вот строители, например?
Ну, уже сложилась перечень организаций строительных, с которыми мы сотрудничаем не первый год, и они берут охотно.
Не хотелось бы расширить список?
Хотелось бы, конечно, расширить с теми организациями, которые мы пробуем как-то сотрудничать, им нравится. В этом году мы попробовали сотрудничать с организацией Россети. Будем увеличивать численность ребят, которые они возьмут.
432 бойца, если я правильно помню. Вот мне кажется, что несколько лет назад, может быть, цифра была и больше. Нет, я ошибаюсь?
Да, один год у нас было их чуть-чуть побольше.
За 500 точно.
За 500 выходило совсем чуть-чуть, да, пару лет назад было такое. Но что, почему это могло случиться, то, что сейчас небольшой спад? Наверное, потому что в этом году как-то очень мало у нас отреагировали проводники. У ребят пришло много, но их очень много завалилось на медкомиссии, потому что медкомиссия там очень сложная и серьезная.
А вообще не хотелось бы расширять масштабы движения? И какие планы в связи с этим?
Планы большие, и хотелось бы расширяться, и расширяемся. В этом году был основан официально штаб студенческих трудовых отрядов в городе Боровичи. Планы открыть штаб Старой Руси, то есть это же абсолютно отдельные штабы, которые будут действовать, набирать ребят по различной направленности. Это даст возможность увеличить численность и привлечь больше молодежи к этому движению. Потому что, ну, как правило, большинство тех, кто приходит к нам, они в любом случае остаются и либо приходят там работать на следующий год, либо через год. Есть такие прецеденты. Ребята заканчивали наш Новгородский государственный университет, уходили в армию, приходили с армии и приходили работать к нам.
А что вообще получает от этого, так сказать, студент или уже бывший студент? Ну, я понимаю, деньги получает, да? Ну, организация получает молодую рабочую силу. Что, кроме денег, привлекает людей вот в этом движении, в этой работе летней?
Ну, во-первых, это большое количество знакомств новых с позитивными людьми, с открытыми людьми. Это способность проявить как-то себя, потому что мы всегда говорим, что приходите и попробуйте себя в новых сферах. То есть мы даем возможность, там у нас множество мероприятий. Если ребята хотят при этом еще и как-то попробовать себя в плане творческих номеров, пения, выступлений все различные, попробовать поиграть в КВН, да ради бога, пожалуйста. Во-вторых, это безумная романтика уехать куда-то либо за пределы города и, опять же, познакомиться с другими людьми из других регионов, потому что наши, вот, которые М-11 строили, они жили с ребятами из Омска, с Волгограда, с Вологды, с Кабардино-Балкарии.
Ну, молодые люди нынешние говорят прагматичны, а не романтичны, то есть романтика сохраняется?
Ну, романтика сохраняется, как правило, да, не буду скрывать, большинство изначально, многие приходят просто ради того, чтобы заработать, но попадая в эту структуру и в это движение, они понимают, что это здорово.
Ну, с полным знанием дела, говорите, сами поработали в отрядах?
Ну, я занимаюсь движением студенческих трудовых отрядов Новгородской области 2008 года. Начинал я с командира студенческого трудового отряда «Арсенал», он тогда еще назывался. Работал я тогда в тот первый год в своей Новгородской области, в Акуловский район, поселок Котово. Мы строили там хранилище, монолитно-железно-бетонные сооружения. Потом я очень долгое время был председателем исполкома нашей организации, организовывал движение, выезды отрядов на все различные стройки. Ребята у нас ездили в Сочи на строительство олимпийских объектов, ну, а потом уже я стал руководить этой большой организацией.
Ну, то есть на себе попробовали?
Конечно, как же без этого? Если не попробовать на себе, это не прочувствуешь до конца.
На минувшей неделе в Старой Руси завершился очередной 18-й международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Достоевского. Театр вроде бы тема не наша, а вот изучение литературы как раз вопрос филологов. И профессор кафедры русской и зарубежной литературы Новгородского университета Виктор Дудкин сегодня в нашем эфире с коротким обобщением, чем же привлекает писатель столь длительное время такое множество людей.
Я считаю, что без опыта художественного Достоевского очень трудно понять время, в котором мы живем. Очень трудно осмыслить драматизм, скажем, 20 века. И Достоевский жил в 19 веке, но он сделал запись одну в своих черновиках. Все в 20 веке. Он сказал так много и так глубоко заглянул. Он сам считал, что он вообще обладает таким взглядом пророка. Но он даже не подозревал, насколько глубоко он заглянул. Вообще весь постмодернизм можно вычитать у Достоевского. Но, знаете, он отличался все-таки большим оптимизмом. И этот оптимизм был не такой, знаете, дешевый, наигранный, бодряческий. Это был оптимизм глубоко верующего человека. Он предвидел все эксцессы атеизма и все-таки надеялся на то, что это будет преодолено. И вот постмодернизм скончался 11 сентября 2002 года в 10 часов 26 минут, как об этом пишут, когда загорелись, когда были уничтожены два вот этих небоскреба американских торгового центра в Нью-Йорке. Потому что от этого момента пошла точка отсчета возрождения какого-то очень такого пока медленного, робкого возрождения метафизического взгляда на мир и на человека. Поэтому, видите, он как всякий очень крупный художник, он для каждого времени, для каждой эпохи поворачивается какими-то гранями, которые мы раньше не замечали, а само время нас, как слепых котят, подталкивает вот блюдечку с молочком.
Тема литературная для нас на этом не закончена. Студенты НФГУ заглянули в замерзшее окно, послушали застольные истории и узнали, что такое полярный огурец. Все это названия рассказов, которые вошли в сборник «Сквозь замерзшее окно». Его представил в Музее русской письменной культуры и книжности в Антонове декан исторического факультета Новгородского университета Геннадий Игнатьев. Книгу полистала и наш корреспондент Екатерина Валова.
В сборник «Сквозь замерзшее окно» вошли 21 рассказ. Каждый или повествует о жизни одного из новгородцев, или уносит читателя в мир сновидений. Начинается книга с рассказа о семье Самойленко. Это доцент НФГУ, председатель Совета ветеранов. У его рода интересная история, которую и описывает автор, декан исторического факультета Новгородского университета Геннадий Игнатьев.
Я счел нужным, вот написал такой большой рассказ. Причем этот рассказ, он тем, что я был вынужден заняться еще историей, потому что мне много было непонятно в судьбе этого рода. Поэтому здесь и история, и жизнь, они вместе соединены в единое целое, получается.
То есть у вас не выдуманные герои?
Нет, не выдуманные.
Есть...
Это реальные герои, и, в принципе, любой товарищ может себя узнать, если он догадается, конечно.
Видела я, что вы писали и о встрече с Владимиром Путиным. У вас тоже есть такое.
Это сон, это сны, это сновидение.
То есть это все?
Это сновидение, да, это нереально, конечно. Какое-то отражение жизни.
Отражение жизни только новгородцев?
Нет, не только новгородцев, но так получается, что в сновидениях я, например, встречался практически со всем бомондом российским. Имеется в виду прошлым, ну и отчасти современным. Нет, это все издержки мышления, это отражение того, что мы видим, читаем, и оно преломляется в сновидениях, а затем попадает на страницы рассказа.
На страницах рассказов все-таки новгородцы, они какие у вас?
В основном, конечно, посвящена новгородской тематике. Это где-то я что-то услышал. Вот, например, «Сквозь замерзшее стекло» рассказ. Это реальная история, которая произошла в одном из райцентров с одним партийным работником, который, так сказать, взглянул куда не надо. Это стало широко известно. А затем я обработал это дело.
Я еще посмотрела, там был такой рассказ. А был ли старичок?
Это чисто фантазия. Старичок жив-здоров, ходит до сих пор. Но очень часто мне встречается один старичок. Он уже, честно говоря, мне немножко и надоел. Я это развил, уже сфантазировал, будто этого старичка нет. Но он жив и здоров.
Сны и сновидения. О чем бы еще хотелось написать? Встреча еще с кем-нибудь?
Должен сказать, что возраст есть возраст. С возрастом этот дар затихает. К сожалению, сейчас я очень редко вижу вот такие сны заоблачные. Хотелось бы еще раз выйти в космос, например. Мне очень хочется туда попасть, как говорится.
В ваших снах и сновидениях с Гагариным встречались?
Да, я его видел. уже майором во сне. Встречался, да, видел. Я видел Суворова, видел, я видел и Достоевского последний раз, писателя. Не каждый раз доводится с такими людьми общаться.
Они в ваших снах какие? Такие же великие?
Обычные люди, они, никакого величия там нету. Ну, каждый со своим, как говорится, привкусом, я бы сказал.
Ваша книжка будет интересна кому прежде всего? Как
я думаю, думаете? Широкому кругу читателей. Она рассчитана на всех. Внучка. Читает, она ходит во второй класс и вроде понимает все так.
Какой еще хотелось бы сборник издать? О чем?
Ну, продолжить эту тему. По мере сил, сил убывает, к сожалению. Уже не та хватка, уже усталость чувствуется. Поэтому писать надо молодым. Ну, а тут уже, конечно, есть уже опыт приобрел. Ну, хотелось бы продолжить эту тему дальше.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы даже не заметили, как подошел ноябрь. По нашей традиции мы поговорим не о том, какая погода в ноябре, и о том, что это последний месяц осени, предзимье, а о том, как ноябрь выглядит в русской словесности и в русском языке. Но, мне кажется, вы уже готовы услышать, что первый раз название ноября встретилось в Остромировом Евангелии, как и все другие названия месяцев. А это была середина XI века. Так что мы уже почти тысячи лет живем с этими названиями месяцев, в том числе с ноябрем. Сначала он, правда, выглядел как ноември. Но вот это БВ, они у нас очень часто заменяют друг друга, и уже очень быстро он стал ноябрь, М исчезло, потому что тут у нас был носовой звук, да, юз стоял, и потом этот юз перешел в я, и как бы М, Н, вот ничего этого нет у нас, ноябрь. Но если вы изучали когда-нибудь в школе английский, то вы помните, что это новембр, вот тот самый римский месяц, почти общеевропейский. Так вот, конечно, он римского происхождения, и он означает девятый месяц. Тоже в этом ничего для нас уже нет удивительного, потому что мы много раз повторяли, что в римском календаре месяцы начинали свой отсчет с марта. И поэтому наш 11-й аккурат становится 9-м месяцем. Всегда мы задаемся вопросом, а как он назывался до этого? Как называли славяне месяц до вот этого церковного, так сказать, преподнесения ноября? Название у него было такое «Листопад и грудень». Мы уже вспоминали эти слова, потому что в связи с октябрем они вообще как-то плавают в зависимости от климата, да, где-то еще листопад, а где-то уже земля замерзла, и такой грудень. Надо сказать, что все славянские народы и сегодня используют это имя месяца листопад, который немножко по-разному звучит. По-польски листопад, по-белорусски листопад и по-украински листопад. Так что это слово не пропало. Ну и в «Дали», в словаре «Даля» есть единственное присловие такое, связанное с ноябрем, это «ноябрьские ночи до снегу темны», фиксирует вот такие световые ощущения. Ну и как все другие месяцы, ноябрь, конечно, насыщен праздниками, которые в основе своей имеют православный календарь, но, как много раз мы уже убеждались, они все переплетены с реалиями крестьянской жизни. – И вот что мы видим в ноябре. Например, Дмитриев день или Дмитриева суббота. Это день поминовения родных. Но и в то же время, примерно в эти дни, всегда были поминовения тех, кто был убит в Куликовской битве. Это примерно совпадает с 40-м днем после Куликовской битвы. Интересно, что говорили, что этот Дмитриев день, зима лезет на плетень. Я всегда обращаю ваше внимание на то, как вот с этими реалиями русской жизни крестьянской это всегда связывалось. Ну вот, значит, 21-го – это Михайлов день, посвященный Михаилу Архангелу. Он такой уже существенный. С Михайлова дня зима не стоит и земля не мерзнет. Такие оттепели. И про оттепели говорили, что это михайловские грязи. Но, с другой стороны, со дня Михаила Архангела зима морозы кует. То есть вот готовит, морозы, вот-вот они должны появиться. И в это время на Михайлов день скот загоняют на зимний корм. Тоже вот эти православные имена, они все были связаны с крестьянской жизнью и содержали в себе предписание, что вообще делать. 22 ноября – Матрёна зимняя. Вот Матрёна зимняя, потому что Матрёна еще есть весной, значит, Матрёна зимняя. Про нее так говорят: зима встает на ноги, налетают морозы. Вот так, которые были накованы, да? И интересно, что в это же время на Матрёну лось теряет рога. Вот эти все наблюдения, они очень интересны. 27-го – это кудельница. Интересные дни, потому что женский труд состоит в том, что начинает сидеть прясть, сидеть над куделью. Вот кудель – это удален, написано, вычесанный и перевязанный пучок льну, пеньки, ну и шерсти, сбитой шерсти. И вот это пряха, облик пряхи, который воспет в русских песнях, да, вот такой сидящий у этой прялки, он как раз в это время появляется именно в конце ноября. С этим связаны такие обычаи, например, вот эту кудельницу, она длится неделю, да, даже есть такая присказка: лежи, моя куделя, хоть целую неделю. И в первый день этой недели коллективно, так сказать, женщины в абсолютном молчании, что трудно представить, ткали такое обыденное полотно, его проносили, ну, полагали, что оно обладает магической силой, его проносили по селу. У каждого села брали какие-то такие, значит, маленькие щепочки, и потом в конце хождения, да, складывали костер и сжигали его. Над этим огнем проносили детей, больных, и вот на него возлагали очень большие надежды. Это кудельница. Ну вот 10 ноября, как ты пропустила, день Параскевы. Нам-то интересно, у нас есть Параскева. Параскева – день этот, когда девушки просили себе женихов, возлагали на нее надежды. Даже были такие, ну, присказки, да? «Матушка Параскева, пошли женишка поскорее». Вот думаю, что в этих присказках, приметах ноябрь выступает в такой своей крестьянской ипостаси, показывает, что, кстати, все свадьбы заканчивались, и начинался Филиппов пост, который вел к самому Рождеству. Уже начинали думать об этом. Ну, я еще хотела прочитать маленькое стихотворение Твардовского, чтобы мы не забывали, что у нас был такой поэт Твардовский. И оно, мне кажется, очень крестьянское. Оно называется «Ноябрь». «В лесу заметней стала елка. Он прибран засветло и пуст, и оголенный, как метелка, забитый грязью у проселка, обдутый изморозью золкой, дрожит, свистит лозовый куст». Вот он, ноябрь, маленькая поэтическая картина. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 17 ноября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!